Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю нам открыть с вами книгу из серии «Духовная библиотека». Издание подготовлено издательством «Братство святого апостола Иоанна Богослова», город Москва. И вот одна из книг, которая называется «На пути к небу». Она составлена по творениям преподобного Макария Египетского, преподобного Ефрема Сирина, преподобного Авы Дорофея, преподобного Иоанна Лествичника. С 4 по 7 век на христианском Востоке, в пустынях Египта, Сирии и Палестины, подвязалось множество монахов. Некоторые из них, прославившиеся святой жизнью, оставили нам опыт своего духовного пути, опыт, запечатленный в Слове. Среди них преподобные Макарий Египетский и Ефрем Сирин, это 4 век, Авва Дорофей и Иоанн Лествичник, 6-7 века. Жизнь христианина – это путь к вечности, к небу, к Богу. Познавать себя и изменяться, раскрывать в себе образ Божий, затемненный страстями и любовью к себе – необходимость для всякого, идущего этим путем. Соблюдение постов, участие в богослужении и таинствах, молитва – все это призвано способствовать внутренней работе над собой, а не заменять ее. Однако часто бывает, что проходят годы и десятилетия, а христианин все думает, что он не хуже других, хороший, все правильно делает и так далее, и умело привычно, замечая чьи-то недостатки, сам себя не видя и оставаясь все с тем же грузом в душе, с каким и пришел много лет назад в церковь. Раздражение, осуждение, болтливость, обжорство, мечтание, различные пристрастия – список большой и в основе общий для всех. А это беда, когда мы не делаем главного, не познаем и не меняем себя. Приобщимся же к опыту древних подвижников, в которых действовал Дух Божий. Посмотрим на их жизнь, свидетельства о которой дошли до нас из древности, и послушаем слово, звучащее всегда современно, а значит, обращенное и к каждому из нас. Преподобный Макарий Египетский. Макарий родился в Египте в 301 году. По желанию родителей в юном возрасте он вступил в брак, но скоро овдовел. После кончины родителей, раздав бедным все свое имущество, Макарий под руководством опытного старца инока стал проходить безмолвное иноческое житие. Построив отдельную келью недалеко от своей, старец поместил в ней ученика и научил его рукоделию, плетению корзин. Здесь Макарию пришлось претерпеть множество искушений. В частности, преподобный с кротостью перенес клевету, которую возвела на него женщина из ближайшего селения. Забеременев, она назвала Макария отцом будущего ребенка. Святой был жестоко избит жителями. Его невиновность открылась, когда женщине пришло время родить. Она не могла разрешиться от бремени, пока не созналась в клевете. Преподобный оставил эти пределы и ушел в Фиваитскую пустыню к преподобному Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал еще, живя в миру. Авва Антоний с любовью принял Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С ним Макарий подвязался долгое время, а затем, по совету Антония, удалился в Скитскую пустыню, в северо-западной части Египта. И там так прославился своими подвигами, что его стали называть юношей-старцем. Так как, едва достигнув 30-летнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым монахом. Здесь преподобному Макарию приходилось бороться с бесами день и ночь, и они вопили, что не могут победить его, потому что он имеет великое оружие – смирение. Когда святому исполнилось 40 лет, он был рукоположен во священника и поставлен настоятелем Аввой иноков, живших в Скитской пустыне. В эти годы Макарий часто посещал Антония Великого, получая от него наставления в духовных беседах. Вместе с двумя другими учениками Антония Макарий сподобился присутствовать при блаженной кончине его и как некое богатейшее наследие получил посох Антония. Вместе с этим посохом Макарий принял и особые дары Святого Духа, силой которого сотворил многие дивные чудеса. Много исцелений совершил преподобный Макарий, из разных мест к нему стекались люди за помощью и советом и спрашивая у святых молитв. Все это нарушало уединение святого, поэтому он выкопал под своей кельей глубокую пещеру и удалялся туда для молитвы и богомыслия. Преподобный Макарий достиг такой близости к Богу, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение, никогда не переставал плакать, каяться и трудиться. Крутость, смирение и милосердие преподобного преображали души человеческие. 60 лет провел святой Макарий в мертвой для мира пустыне. Более всего времени преподобный проводил в беседе с Богом, часто пребывая в состоянии духовного восхищения. Свой обильный подвижнический опыт Ава претворил в глубокие богословские творения, которые остались драгоценным наследием духовной мудрости Макария Великого. Высшее благо и цель жизни человеческой – соединение души человека с Богом. Основная мысль в творениях преподобного Макария. Вот одно из его замечательных высказываний на эту тему. «Тому, кто приступил к Господу, необходимо прежде таким образом принуждать себя к добру, хотя бы сердце и не было склонно к этому. Следует принуждать себя к смирению. Необходимо склонять себя к любви, если в душе нет любви. Надо убеждать себя к кротости, если душа не обладает этим качеством. Нужно принуждать себя к доброте и к соделыванию своего сердца милосердным. Нужно приучать себя к самопрезрению и к терпению. И, будучи презираемым и уничижаемым, не гневаться по сказанному, не мстите за себя, возлюбленные». В 391 году, незадолго до кончины, Макарию явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близком переходе его в иную жизнь. Преподобный начал приготавливаться к смерти и через 9 дней отошел ко Господу. Память преподобного Макария совершается 1 февраля. Преподобный Ефрем Сирин. Преподобный Ефрем родился в начале IV века в Северной Сирии, в семье христиан, бедных земледельцев. Будучи воспитан в благочестии, он, тем не менее, в юности был раздражителен до гнева. Позднее, став проповедником покаяния, Ефрем говорил о себе так: «Был я злоязычен, ссорил людей, припирался с соседями, завидовал, к странникам был бесчеловечен, с друзьями жесток, с бедными груб, по пустякам ссорился и рукоприкладствовал, поступал безрассудно, предавался недобрым замыслам и блудным мыслям». Вскоре пытливый, но незрелый ум Ефрема поколебал его неокрепшую веру в Бога. Однако Ефрем был вразумлен, когда его ложно обвинили в краже. Находясь в темнице и ожидая решения своей участи, он услышал во сне голос, призвавший его к покаянию и исправлению жизни. И покаяние пробудилось в нем, настолько глубокое, что, когда его оправдали, юноша удалился в окрестные горы и стал отшельником. Долгое время, пребывая в безмолвии и углубленной молитве, Ефрем сочетал с этими подвигами непрестанное изучение Слова Божия, черпая в нем силы обращать свой ум к Богу и хранить мудрое отношение к людям. Господь дал Ефрему дар учительства. К нему стали приходить люди, чтобы услышать его наставления, причем речи Ефрема особенно действовали на людей потому, что он начинал с обличения самого себя. Ефрем всегда смирял себя и просил у Бога умудрить его. Так однажды преподобный собрался идти в город Эдессу в надежде, что Бог пошлет ему человека, с которым он бы мог побеседовать с пользой для души. При входе в город подвижник встретил женщину, показавшуюся ему блудницей. Он смотрел на нее, горестно думая: «Видно, Господь не услышал меня. Разве может эта женщина говорить о чем-либо душеспасительном?» Женщина тоже внимательно смотрела на монаха. «Скажи мне, что ты на меня смотришь?» — спросил преподобный. «Я смотрю на тебя», — ответила женщина, — «потому что от мужа взята. А ты должен смотреть не на меня, а в землю, потому что от нее взят». Удивился Ефрем такому мудрому ответу простой женщины и понял, что это было слово самого Бога, который устами женщины сделал ему наставление и вразумил, что не следует никем пренебрегать. А вот что писал Ефрем о гневе, от которого ему удалось полностью избавиться. «Если гнев вселится в душу твою, то им уже уничтожен день твоей жизни. По крайней мере, не дозволяй гневу переходить на другой день, чтобы не погубил он целой жизни твоей. Не дозволяй ему провести ночь у тебя, не давай ему закиснуть и остаться в тебе, потому что, если гнев закиснет в душе, то растлит, помутит, заразит, осквернит душу, и она сделается годную только на зло. Когда ярость, как бешеный пес, в тебе лает и изрыгает свою слюну, ты вместо камня брось в нее миром и запрети гневу лаять, гони его ясностью ума своего». Яркой чертой духовного облика преподобного Ефрема было крайнее смирение. До конца дней он был диаконом, отказавшись от настоятельных предложений святителя Василия Великого, который хотел пригласить его на кафедру епископа. Преподобный Ефрем закончил свои дни в добровольной бедности и завещал похоронить себя как нищего странника. Память его православная церковь празднует 10 февраля. Преподобный Авва Дорофей. Авва Дорофей, в русских святцах Дорофей Палестинский, подвязался в конце VI, в начале VII веках в обители Аввы Сирида, где долгие годы был келейником Иоанна Пророка, сподвижника Варсонофия Великого. До прихода в монастырь Дорофей кропотливо изучал светские науки, причем началось это с мучительного отвращения к учебе. «Но когда стал я принуждать себя, — пишет преподобный, — то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от радости, ощущаемой при чтении». Одним из первых его послушаний в монастыре был прием странников, которым он был неизменно внимателен. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы, боримыми разнообразными искушениями. Сам святой Авва так описывал свое послушание: «В то время я только что встал от тяжкой болезни, и вот приходят странники вечером, и я провожу с ними вечер, а затем погонщики верблюдов, и им я приготовляю нужное. Много раз случалось, что когда отходил я спать, возникала еще какая-либо нужда, и меня будили, а затем наставал час бдения». Чтобы бороться со сном, преподобный Дорофей просил одного брата будить его к службе, а другого не позволять дремать во время бдения. Авва Дорофей знаменит своим литературным наследством. До нас дошло 21 его поучение, 10 посланий и запись ответов старцев Варсонофия Великого и Иоанна Пророка на вопросы. Творения Аввы Дорофея находились во всех монастырских библиотеках Руси и непрестанно переписывались, так что с древнейших времен его книга «Душеполезные поучения» была одной из самых распространенных. Вот характерные примеры его писаний, исполненных глубокого человеколюбия и знания человеческих немощей. «Если мы, будучи немощными, не можем трудиться, то постараемся смириться, и за малое, совершаемое нами со смирением, будем и мы разделять участь святых, много потрудившихся и работавших Богу. Не требуй любви от ближнего, ибо требующий ее смущается, если ее не встретит. Но лучше ты сам окажи любовь ближнему и успокоишься, и таким образом приведешь и ближнего к любви». Кончина преподобного Дорофея последовала в 620 году. Память его совершается 18 июня. И преподобный Иоанн Лествичник. Его поучение мы найдем также в этой книге под названием «На пути к небу». Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей», почему он и получил прозвание Лествичника. О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии. Когда Иоанну было 16, он пришел в Синайский монастырь и в течение 19 лет подвязался в послушании своему духовному отцу Авве Мартирию. После его смерти преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что постился он умеренно и не проводил ночей без сна, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно, — говорит он сам о себе, — и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся, и Господь скоро спас меня». В возрасте 75 лет после 40-летнего уединения преподобный был избран игуменом Синайской обители и управлял ею около 4 лет. Господь наделил Иоанна к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений. Во время управления монастырем и была написана знаменитая лествица «Руководство для восхождения к духовному совершенству». Приведем несколько интересных мыслей из нее. Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему, то, без сомнения, крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек наедине сам с собою, словами и телодвижениями, как бы спорит с оскорбившим его излиться. Осуждение одно само по себе может нас погубить совершенно. Благоразумный и рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-либо увидит. Безумный же человек отыскивает в другом пороки и недостатки. Память преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского, 12 апреля. Дорогие друзья, напомню, что сегодня мы с вами открывали книгу и серию «Духовная библиотека». Книга называется «На пути к небу». И здесь вы найдете поучения преподобных отцов Макария Египетского, Ефрема Сирина, Авва Дорофея, Иоанна Лествичника. Преподобные отцы, молите Господа о нас грешных.